Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши размышления о том, как читать Библию с точки зрения веры и с точки зрения науки. Мы говорили в прошлый раз о сотворении человека, о смерти, о том, как это описано в книге «Бытия». И я выдвигал такую мысль, что книга «Бытия» написана языком мифа, а не языком науки. Мысль не очень свежая, но на самом деле все равно многим приходится ее постоянно напоминать и отстаивать даже от тех, кто, с одной стороны, ее атакует с позиции атеизма, говоря, ну, это ваша Библия, это сборник древних сказок, ничего там нету интересного и нужного. А с другой стороны, кто ее атакует с позиции фундаментализма, говоря, что Библию надо толковать строго буквально, и любой шаг в сторону – это отказ от веры. Но есть в Библии одна история, которую буквально толковать абсолютно никак не получится. Это история о всемирном потопе, о Ноевом потопе. Надо сказать, что всего лишь 150-200 лет назад все человечество, которое исповедовало христианство, было абсолютно уверено в том, что всемирный потоп был. Ну, кстати, в исламе тоже та же самая история про Ноя существует. И когда, например, находили высоко в горах следы морских животных, то говорили, ну вот смотрите, еще одно доказательство Ноева потопа, да, здесь было все покрыто морем. А сегодня, конечно, геологи нам рассказывают о том, что движение земной коры вызывают вот эти поднятия бывших осадочных пород, да, которые вдруг оказываются на достаточно большой высоте, что карта Земли постоянно меняется, и, найдя какие-нибудь отпечатки трилобитов в горах, мы на самом деле вовсе не видим следы Ноева потопа, а видим следы того, как эти породы были когда-то дном моря, там десятки или сотни миллионов лет назад, а теперь они оказались в совершенно другом положении. Но почему же я говорю, что Ноев потоп в том виде, в котором он описан в Библии, абсолютно невозможен? Да вы знаете, по целому ряду причин. Ну, во-первых, нужно, чтобы откуда-то взялось то огромное количество воды, которое покрыло бы всю территорию земного шара. Ну, допустим, это было чудо. Но дальше, смотрите, мы читаем, что Ной взял на борт своего ковчега по паре всех животных, а чистых животных даже по 7 пар, да? И мы знаем, что на свете существует несколько миллионов видов живых существ.
Окончательного ответа на вопрос, сколько существует в мире видов животных, пока нет. Ученые предполагают, что точное количество приближается к цифре 8,7 миллионов. А если учитывать и вымершие виды, то получится около 500 миллионов.
Одних насекомых примерно миллион видов. Мы не берем тех, которые в воде обитают, в соленой, по крайней мере, они должны были выжить даже при всемирном потопе. Но вот эти все виды надо было взять с собой. Причем очень многие эти виды, они обитают только в каких-то определенных местах, эндемики так называемые. То есть на небольшом острове где-нибудь есть какая-нибудь птичка или ящерка. До сих пор находят новые виды. Получается, что Ной должен был совершить кругосветное путешествие, собрать всех этих животных, а заодно и корм для них. Например, коалы в Австралии едят только листья эвкалипта. Их нельзя кормить сеном или там листьями березы. Так вот, значит, надо было взять еще и специфический корм для каждого из этих видов на довольно долгий срок. Дальше. А если когда-то вся территория Земли была покрыта водой, и потом эта вода схлынула, совершенно очевидно, что не могли сохраниться пресные озера. Вода же вся перемешалась, она должна была стать равномерно соленой, и озеро Байкал, например, должно было тоже остаться соленым, куда деваться. А Мертвое море, наоборот, должно было быть гораздо менее соленым, потому что вся соль растворилась бы во всем Мировом океане. Ну и, наконец, самые высокие горы – это все-таки несколько тысяч километров, да, 8 тысяч километров, метров, простите, примерно над уровнем моря. И если вода покрыла все вершины гор, это значит, что растения оказались под многокилометровой толщей воды, куда не проникает дневной свет, где огромное давление. И, конечно же, растения тоже не могли выжить. Так что про растения ничего не сказано в истории о Ноевом потопе, но, получается, их тоже надо было все взять на борт. Ну и понятно, что вот это все абсолютно невозможная история. В буквальном понимании, если это прочитать, то нам придется говорить, что все произошло чудесно, и вода взялась чудесно, и вот эти организмы выжили чудесным образом, и Ной чудесным образом всех собрал. Какие же альтернативы? Ну, сказать, что все это сказка, сказать, что ничего этого не было. Но это такой выход для атеиста.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
А можно ли сказать, что на самом деле какая-то подобная история произошла? И что потоп просто не был всемирным в том смысле, что он не покрыл всю территорию земного шара? Кстати, да, и причем ученые подсказывают, как это могло происходить, потому что мы же знаем, что Земля, она не всегда имеет одинаковый климат, и в ледниковые периоды очень много воды в виде льда содержится просто на поверхности Земли, а это значит, что уровень мирового океана значительно ниже, чем он сейчас. Вот по оценкам ученых, во время последнего ледникового периода, который человечество застало, уровень мирового океана был более чем на 100 метров ниже нынешнего. Это значит, в частности, что многие из тех участков, которые оказываются морями сегодня, они были закрытыми озерами. Черное море, оно соединяется с Средиземным морем только узким проливом Босфора-Дарданелла, и когда-то, вот на памяти человечества, порядка 5-6-7 тысяч лет назад, по оценкам современных ученых, Черное море было гораздо меньше, чем сегодня, оно было озером, внутренним озером. Но с повышением уровня мирового океана воды Средиземного моря прорвали этот перешеек, где у нас теперь Босфор и Дарданеллы, и дальше мы можем себе представить разные сценарии, в том числе абсолютно катастрофические, когда этот прорыв происходит достаточно быстро, и по территории нынешнего Черного моря прокатывается огромное цунами высотой в десятки метров. Реки, впадающие в Черное море, Дунай, Днепр, Днестр, они текут вспять, да, от этого цунами. И, конечно, смывается абсолютно все. Эта волна прокатывается на огромной территории, смывает всю цивилизацию, которая там могла находиться. И через какое-то время вода возвращается в свои берега, но пейзаж изменился, и абсолютно все было уничтожено.
Библия. Вера и наука.
Мы читаем, например, в книге «Бытия» в 19 главе о том, как уничтожаются города Содом и Гоморра. Это вообще всего лишь два города, и не самых крупных. И Лот, единственный праведник, который спасается из этих городов вместе со своими дочерями, он остается в живых, и дочери Лота уверены, что человека на земле больше нет, потому что погиб их город, потому что там, где они жили, и тот очень небольшой мир, который они вокруг себя видели, он исчез полностью. Да, для них это вселенская катастрофа, хотя, может быть, сотни километров этого вообще никто не заметил. Может быть, история со всемирным потопом – это как раз история именно такого рода. То есть погиб тот мир, который знал повествователь о всемирном потопе. Но не весь мир, не все человечество и не все живые существа. Ведь на самом деле книга «Бытия», да и другие библейские книги, они ничего нам не повествуют об Америке, об Австралии, об Африке южнее Сахары, о Восточной Азии. Ну, ничего не было известно об этих краях, да? И, тем не менее, мы понимаем, что там были свои цивилизации, что жизнь там тоже существовала, да, и человек там жил в те времена, когда книга «Бытия» писалась.
Древняя цивилизация Шумеры зародилась между 4 и 3 тысячелетиями до нашей эры. Археологами найдено довольно много предметов искусства – скульптуры, остатки изображений на каменных стенах, сосуды, металлические изделия. Все они выполнены с большим мастерством. Египет – эта древняя земледельческая цивилизация начала формироваться в 4 веке до нашей эры. Свою историю цивилизация майя начинает со 2 тысячелетия до нашей эры на полуострове Юкатан и близлежащей территории Мексики. Многие ученые утверждают, что поселения майя появились задолго до указанных исторических дат. Китай имеет долгую и практически непрерывную историю, а также одну из древнейших и сложнейших систем письма.
Почему не предположить, что вот здесь гибель была такой локальной? А тем более, что с точки зрения как раз богословия это не очень важно. Погибает ли вся человеческая цивилизация или погибает некая человеческая цивилизация, а, конечно, катастрофа, если это было действительно с Черным морем, а могло быть и что-то другое, она, ну, просто уничтожила полностью действительно огромную территорию и всех людей, которые там жили. Дело ведь не в том, насколько тотален этот опыт. Дело в том, насколько он важен. И, может быть, как раз Библия, которая рассказывает, на самом деле, за пределами книги Бытия, о жизни одного не очень большого, не очень важного с точки зрения политики, экономики, развития культуры народа Израиля, да? Но, тем не менее, называя его избранным народом, она показывает на его примере очень многие вещи, которые касаются всех людей в целом. И сегодня, естественно, когда все человечество знакомо и с христианством, и с иудаизмом, и с библейскими текстами, и даже с исламом, где многие из этих библейских сюжетов тоже представлены, мы понимаем, что вот этот урок Израиля, он актуален для всех и всегда. И точно так же, может быть, какие-то истории, которые рассказаны внутри книги Бытия, они оказываются актуальными для всех и всегда. И здесь, когда мы говорили, например, о человеке, о сотворении человека, я приводил этот пример, что невозможно понять все это абсолютно буквально. В первой и второй главах Бытия описано одно и то же, но совершенно по-разному. А сейчас я приведу немножко другой пример. В 32 главе Бытия рассказана история про Иакова, который борется с неким незнакомцем, и потом этот незнакомец ему говорит: «Ты с Богом боролся, и человеков побеждать будешь».
В Библии рассказывается, однажды во время ночного бдения ему явился Бог в лице ангела, с которым Иаков боролся до рассвета, требуя благословить его. В схватке он повредил свое бедро, но Бог остался удовлетворен его ранением. Иаков получил благословение и новое имя Израиль, борющийся с Богом.
И вот здесь уже как раз с точки зрения верующего человека невозможно принять это буквально. Как это он боролся с Богом таким образом, что Бог ему нанес некоторую травму, повредил состав бедра? И разве можно бороться с Богом по правилам какой-то греко-римской или какой-то еще борьбы? Вот кто кого на землю уронит, да, и провозгласит себя победителем? Конечно же, нет. Конечно, мы вынуждены понимать это как некоторое описание жизни Иакова. Он родился вторым из двух близнецов по сравнению с Исавом. И потом он этого Исава купил первородство. И он, в общем-то, находил себе свое место в жизни. Он в каком-то смысле боролся с тем местом, на которое его ставил Бог, и искал себе чего-то большего и лучшего. И в этом смысле он боролся с Богом, да? Но если смотреть вот так буквально, то получится, да, все это описано как борьба Иакова с неким незнакомцем перед тем, как он переходит через поток Яббок для того, чтобы войти в обетованную землю, для того, чтобы, собственно, принять тот наследственный удел, который ему по праву принадлежит. И вся история Иакова, оказывается, поделена на две части: до его вхождения в эту обетованную землю или после него, да? И вот эта сцена, поставленная в самую середину истории Иакова, она служит пограничным камнем, она служит своего рода выражением, средоточием всей истории Иакова. Кто он такой? А вот он человек, который борется с Богом, но борется так, что Бог принимает эту борьбу. Может быть, потому что ему важно, чтобы отношения с ним строились всерьез. Может быть, потому что ему дорого вот это проявление самостоятельности в Иакове, да? Он не хочет принимать то положение, в котором он оказался, и ищет чего-то лучшего и большего, да, и, может быть, Бог с ним играет, в конце концов, таким образом, как очень часто мы с детьми играем, боремся с ними в шутку, понятно, что силы не равны, или играем настольные игры какие-то, да, тоже кто победит. Вот, тоже элемент состязательности в этом, безусловно, есть. Но важно, что вот таких историй в книге Бытия, их довольно много, и я уже приводил это выражение «мифологический язык», стараясь всегда говориться, что мифологический язык не означает язык вымысла, не означает то, что противоположно фактам. Но нам никуда от него не деться. И в том числе, когда мы будем говорить о вещах гораздо более исторических, нам придется к этому вернуться. Мы говорили в основном о начале времен, да, о сотворении человека, о новом потопе, о вот этом загадочном поединке Иакова. Это все не очень связано с историей какого-то конкретного народа. Это скорее история либо человечества в целом, либо одного человека, да? Но когда мы будем говорить об истории Израиля, а мы об этом начнем говорить в следующий раз, нам придется вернуться к этому понятию мифа, который, с одной стороны, противопоставлен истории как способ описания, другой способ описания, а с другой стороны, с ним вполне совместим. Вот об этом мы поразмышляем в следующий раз подробнее.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».